Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Токсичная среда началась на радио «Комсомольская правда». Но это в том смысле, что у нас теперь журналист и писатель Андрей Константинов так вот согласился, милостиво, к нам с Ольгой Маркиной, а меня Олеся Крупанина зовут, так вот к нам он согласился приходить по средам для того, чтобы обсудить какие-то актуальные темы. Ну, давайте попробуем. И вот, мне кажется, вот прям самая свежая тема, которую стоит обсудить, парад, который прошел в эти выходные.
То есть тебя взволновали не открытые рестораны и торговые центры,
подожди,
а
слушай,
именно
вот,
парад. Хорошо,
да,
ладно, начинаем с парада.
Меня это взволновало, потому что последние недели самолеты сверхзвуковые грохотали у меня над ухом. Значит,
мосты разводились.
Вот это вот все, и я понимаю, что это стоило достаточно денег, я понимаю, что это уже третий парад за последние несколько месяцев. Андрей, а зачем нам столько парадов? Скажите, пожалуйста. Ваша мужская точка зрения.
Я не моряк. Хотя я по-своему полосатый, только у меня все-таки, значит, мой праздник, он 2 августа, это день ВДВ.
А,
вот.
Купаться в фонтанах будете?
Нет, в фонтанах все-таки солдатики в основном плавают, у которых... Я все-таки до подполковника дослужился, мне как-то
понятно.
Неприлично, наверное, в фонтане.
Для графа и для фэра это слишком мало.
Да, значит, я не понимаю, почему мы... отмечаем всей страной День военно-морского флота, а вот, допустим, День чекиста, да, только они вот в своих кабинетах сидят тихо так, и, значит, парада не происходит. То есть получается, что
парад
мы...
из чего должен быть?
Получается, что мы
чекистов.
Да, моряков любим больше, чем чекистов, да, потому что у них белые штаны.
А вы против этого, да? То есть вы любите чекистов больше, чем моряков? Стесняюсь спросить.
Одинаково, понимаете?
Чекистов вы любите? То есть вы чекистов любите так же, как моряков?
Кто ж не любит чекистов-то, понимаете? Это же невозможно совершенно.
Не любить чекистов.
Конечно.
Да.
Вас просто, наверное, ни разу по ночам не допрашивали. А меня вот было дело. Значит, в Ливии наш особист, он со мной беседовал несколько, значит, ночей подряд. А после этого нельзя не любить.
Согласна. Вот как рождается, когда вы знали, с какого ссора может родиться любовь к чекистам. Да, я понимаю.
Стокгольмский синдром.
Тут трудно с вами не согласиться. Хорошо.
Я поэтому скажу так. Да, вот когда, значит, либеральная общественность безумствовала насчет парада Победы, да, который перенесся с 9 мая на 24 июня, это было совершенно неприлично и невозможно. Этот парад был абсолютно уместен и нужен, потому что это парад в честь очень знакового такого юбилея, то есть вот 75 лет Победы. Тут вообще это даже не обсуждается совершенно. Да? И я понимаю, что Лукашенко, который провел парад 9 мая в Минске, да, он в какой-то степени стал в России национальным героем, да, потому
не
что...
Не без этого, согласна.
Потому что он, так сказать, презрел все вот эти вот угрозы пандемические.
Храбрец.
А в каком-то смысле стал таким тест-другом, да, для нашего, значит, верховного главнокомандующего, потому что ровно через 2 недели после парада в Минске, значит, и, по-моему, еще был парад где-то в Центральноазиатской какой-то республике, по-моему, Туркмении.
Хорошо.
Значит, тогда тоже можно, да.
Значит, вспышка не произошла в Белоруссии, и у нас был объявлен парад 24 июня, который прошел хорошо, мощно, красиво и так далее. И он такой для всех.
Окей.
А вот морской парад, как бы, да, это надо быть морской душой или той бабушкой. Вот из известного анекдота, знаете, когда в Париже внучка к умирающей русской эмигрантке прибегает, говорит: бабушка, все-таки скажи, кто же был твоей самой большой любовью? Бабушка сказала: моряки. Понимаете?
Значит, большая любовь должна быть одна.
Да, большая любовь должна быть одна,
слушайте,
у нее были моряки.
Петербург вполне себе подходит на роль этой бабушки, на мой взгляд. Что
город моряков... морской. Да. Еще раз, все такое прочее. Да? Я вот это все разделяю. Да? Там кортики, белые штаны. Но у меня другая, значит, вот, полосатая направленность. И мне кажется, что ну, большой морской парад у нас должен быть, ну, не всякий год. Мне все-таки кажется, что может быть по каким-то поводам.
То есть дата...
Там ну, потому что что-то... иначе это немножко напоминает, вот все равно от 9 мая до дня ВМФ расстояние небольшое, и какая-то в этом такая вот...
Девальвация 9 мая.
Ну, не то, что девальвация, но какая-то вот такая вот любовь поиграть в солдатики, да, она...
Дорогостоящая любовь, кстати.
Тем более, что у нас еще в Петербурге ведь парад по случаю снятия блокады.
Да. Да, значит, Бессмертный полк, насколько я понимаю, будет переведен в онлайн-режим.
Ну, тут как пойдут дела. Но вот я просто хочу сказать, что для нашего даже города, да, вот для Петербурга, если у нас три парада за полгода, ну, все-таки это немножечко, вот, ну, чуть-чуть такой перебор. Мне кажется, что должен быть главный парад, да, это, естественно, ко Дню Победы. С остальными парадами... Ну, по каким-то круглым датам или там... Вот, понимаете, ведь любую хорошую идею, да, можно заездить.
Согласна.
Да? Вот у меня был сосед, который однажды, значит, поставил больше 100 раз подряд песню одну Пугачевой, да, вот «Миллион алых роз». И в итоге к нему приехала таки милиция, да, которую вызвали соседи.
Странно, что не психушка.
Хотя он не буянил, он просто все время ставил, значит, ему очень нравилось, да. Соседи рехнулись, да, так сказать, и, в общем, там обратились, да, их можно понять.
Да? Совершенно согласен.
Если бы просто было 2-3 раза, там, 5,
может быть, подпели бы, да.
То ничего и такого
страшного.
Тут, знаете,
мы же еще продемонстрировали во время этого парада наше милитаристское бесстрашие перед коронавирусом. Это я так плавно перевожу нас на следующую тему, на выход города из коронавируса, из пандемии. Вообще, как вы это видите? Пора? Я имею в виду, ну вы же тоже в курсе всех вот цифр, да, которые сейчас
происходят. И планировалось ли?
Я ничего не понимаю в вирусах, да, но я неплохой информационщик. Да.
Я поэтому и задаю этот вопрос.
Я могу сказать, что с точки зрения информационной оценки вообще всего вот этого вот, вот этого вот всего, да, ничто ни с чем не женится. Потому что на одном и том же даже государственном федеральном канале, например, на первом, да, могут звучать диаметрально противоположные точки зрения, ну, которые вот вообще совсем никак, да, не совпадают. И это говорит, с моей точки зрения, о том, что у властей и федеральных, и у региональных не было абсолютно выработано никакой внятной информационной политики по отношению к этому всему, вот, что у нас происходило. Нужны маски, не нужны маски, полезны перчатки, не полезны перчатки. Да? Бред абсолютный, совершенный и так далее. Да, там. У меня знакомый, который завкафедрой венерических и кожных болезней Военной медицинской академии, значит, он говорит о том, что у нас сейчас такая, в общем-то, почти эпидемия инфекций на руках. Да, значит, межпальцевые грибковые всякие заболевания.
Это от перчаток.
Это от латексных перчаток.
И
да.
От этого антисептика, которым значит, все набрызгали себе.
Особенно именно вот от этих перчаток, которые люди носили, не снимая, по много часов, да, так сказать, они же ну, в ней живут.
Научи дурака Богу молиться.
Не дышит, да,
ну,
значит.
Что делать?
Совершенно. А это достаточно тяжело лечится, все эти дерматиты, так сказать, и так далее, и тому подобное. Поэтому, понимаете, то, что посадили людей на карантины вот дома, особенно стариков, у которых, ну, которым надо двигаться. Вообще-то все знают, что если люди в возрасте, да, значит, они перестают двигаться, то обостряются все другие болезни. Мгновенно сразу и вообще вот...
Конечно.
Это лишний вес ползет, который потом очень тяжело сбрасывать. Да, это сердце. Да, ну, много чего. Плюс, понимаете, ну, одно дело там, ты живешь, у тебя пятикомнатная квартира, да, и...
Двигайся себе из комнаты в комнату.
Да, там две ванных, так сказать, и там... два больших тренажера, на которых ты можешь и педали покрутить, и на лыжах походить, да, так сказать, и все такое прочее. А если, в общем-то, всемером в двухкомнатной квартире...
А
да?
Если в коммуналке без ванной, а бани закрыты, а такое было?
Да, ну, это как-то так вот... Как говорят, на севере вызывают вопросы, да, значит. И я могу сказать, что Петербург, он не в числе худших, да, вот, регионов.
Ну, так, средненько.
Но какой-то такой вот серьезной внятности, блестящей какой-то вот политической игры в связи с этим, да, вот я имею в виду внутренней политики какой-то, да.
Внутренней петербургской политики.
Да, конечно.
Блестящей.
Да, да. Вот блестящего я ничего не увидел, честно говоря.
Поразительно, да, рассчитывали.
Ну, я всегда надеюсь на интересное что-то, да. Но надо сказать, в этом смысле и федеральные наши вот друзья, они как-то не
поразили.
Не шибко порадовали.
Слушайте, но в данном случае у нас был отдельный эфир. Я, правда, не все поняла в этом эфире, хотя сама его вела. Но эфир был про то, что бизнес против, заговор бизнеса против Смольного, заявление Левченко относительно...
Мужик, не мужик?
Да-да-да, относительно вот открытия ТРК, и в итоге все открылось, что как бы Смольный поддался этому давлению, должно ли
прогнулся.
Быть так?
Ну, это просто смешно, если Смольный там вздрагивает от окрика сеньора Левченко, да, сказать, ну, я не думаю, что
слушайте,
у Беглова
вообще,
такие
мне
слабые
кажется,
нервы.
Мне кажется, что это вообще захватывающая история, от чего может вздрогнуть Смольный, от чего может вздрогнуть Беглов, от чего может вздрогнуть, например, ЗАГС. У нас Андрей Константинов, писатель и журналист в эфире, у нас сейчас реклама 2 минутки, и мы вернемся сейчас сразу после.
Беседка. Радио «Комсомольская правда».
В Ленинграде открыт рок-клуб.
Рок-н-ролл жив.
Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову, и Борис Борисович сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать, а я тебе, говорю, сейчас спою. И вот Витя Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю, и меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты и дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Андрей Константинов, писатель и журналист, в студии «Радио Комсомольская правда». Мы говорим, ну, то есть предыдущую часть мы закончили на том, что просто так или не просто так, вдруг внезапно, как по мановению волшебной палочки, город открыл все ТРК после заявления представителя крупного бизнеса, как его называют, господина Левченко.
Вроде как не планировалось.
Вроде как не планировалось.
Позже говорили.
Но наш гость говорит о том, что господин Левченко не такая сильная, опасная и мощная фигура, чтобы вот так вздрогнул внезапно Смольный.
Ну, это анекдот просто. Значит, Беглов может вздрогнуть от... шевеление брови президента. Это да, может.
А кто больше... может кто не вздрогнет.
Да, значит, а больше как-то мало кто может Беглова, как мне представляется, напугать. Его сюда определял именно президент. Вы, если обратите внимание, когда, допустим, Собянин определенную такую рисунок, вот такой вот поведение в коронавирусном этом всем безумии определял для Москвы, и у него явно были какие-то амбиции еще посоветовать разным другим регионам.
Да, это
там.
Точно.
То есть он себя таким немножко главнокомандующим почувствовал. А Беглов абсолютно вообще вот никак на это не реагировал.
Ухом не вел.
Ухом не вел, да. Говорит, это у вас там вот QR-коды всякие в Москве, развлекайтесь. У нас совершенно было по-другому. И когда в Петербург приезжали какие-то случайные люди из Москвы по какой-то огромной надобности, потому что все это было очень тяжело, они говорят, да вы вообще не понимаете, у вас вообще просто вот и швобода, понимаете?
Швобода,
вот
здесь,
да?
Ага,
швобода. А у нас вот там вот, да, вот концлагерь электрический, да.
Тогда послушайте, а невозмутимый Беглов, который не ведет ни ухом, ни бровью, ни на что, кроме...
Это совпало просто.
Тогда у меня другой к вам вопрос. А почему тогда Беглов подписал категорически непопулярный со всех точек зрения законопроект о наливайках?
Я тут вот вам ничего не могу сказать.
А предположите.
Даже предположить не могу, потому что...
Знаете,
предположить
злые языки...
какой-то заговор, что вот какие-то сети, чего-то вот такое.
Такое говорят обычно.
Но, понимаете, не знаю. Я, с одной стороны, меня это, например, никак не касается. Да?
Вы не любите? Потому что вы не пьете.
Нет, почему? Я пью, но только я
не там.
Не там, да. И покупаю не там, да. То есть все-таки как-то... Там, я понимаю, что в жилых домах расположены какие-то точки, особенно если там начинается распитие, то кого-то это может и раздражать. Да?
Но, тем не менее, мы уже прекрасно же поняли, да, весь этот расклад. И понятно, что, по идее, ну, господин губернатор в любом случае, он должен был, наверное, посмотреть на глаз народа и реакцию, опять же, того же бизнес-сообщества. Этого не случилось.
Ну, мне кажется, что он вообще немножко не из той серии, чтобы смотреть,
чтобы посмотреть на, вообще на что-то,
на,
да?
Там глаз народа, или там вот бизнес собрался и что-то такое сказал. Он, мне кажется, немножко такой погруженный немножко сам в себя, значит, человек.
Не самый популярный в городе губернатор, а?
Ну, потому что он... Вот, знаете, я такую вещь скажу. Когда он только заходил на, значит, на должность перед выборами, уже над ним немножко там подсмеивались, потому что он не говорун. У него оговорки очень смешные всякие.
Да?
Я лично слышал, как вот, когда он общался с Росгвардией, бойцами, да, там, передача «Штандарта», а у них ведь крабовые береты, да? И он говорит, я знаю, как для вас всех важен крабовый берет. Значит, и народ стоит, и там один полковник, его аж трясло, он пытался удержать вот, значит, серьезное выражение лица, значит, ему именной пистолет дарили. Но, во-первых, да, значит, это... Он точно не хотел ничего плохого.
Это, конечно, это понятно.
Он точно не хотел никого обидеть. Да? Бывает, ну вот, как... А король Швеции, он пишет с трудом. У него такая болезнь, да, так сказать. Он с буквами, да, не может совладать. Там, у него проблемы с писанием и читанием. Да? И вот когда мы обсуждали с одним известным очень городским журналистом... Я говорю, ну как же, вот, ну губернатор же, он должен уметь говорить, он должен там зажечь, он там, там вообще неплохо бы, чтобы он два иностранных языка минимум знал.
Харизматичный лидер,
да?
Культурной столицы.
Да, и вот этот известнейший журналист и руководитель крупного государственного СМИ, который хорошо знает, да, так сказать, Александра Дмитриевича Беглова, он сказал такую фразу, он говорит, ты знаешь, зато он замечательный сантехник. То есть он имел в виду под сантехник не то, что унитазы крутить, а вот по хозяйству как бы, да? Вот
супер.
Он может сделать одно, другое, третье, пятое, десятое.
Слушайте,
да?
Ну как-то вот для культурной это столицы хочется больше.
Друзья, я должна обратить ваше внимание на то, что сантехники, по меткому заявлению журналиста, о котором говорил Андрей, это вообще некий, как бы это сказать, крест Петербурга. По-моему, все началось с Владимира Яковлева, о котором говорили как раз именно это, сантехник. Не говоруном был господин Полтавченко. Он тоже был дельный хозяйственник,
пару
крепкий
сказал
хозяйственник.
Что-то, и то неудачно.
Лучше бы не говорил, как мы знаем. И вот теперь господин Беглов. При всем при том, что мы же мним себя культурной столицей, думаем, что у нас должен быть...
берет.
Ну, я могу сказать, что Яковлев был очень хороший губернатор.
Так,
и он и человек был очень неплохой. Я его знал достаточно близко. Вот. Но Валентина Ивановна Матвиенко... Да, значит,
она выпадает из этого списка.
Она была такая женщина-праздник, женщина-торт, да, которая одновременно могла замечательно совершенно говорить, значит, замечательное чувство юмора. И у нее была потрясающая такая деловая активность какая-то. Она мне вообще иногда напоминала Карлсона, который на крыше живет. И вот она вот так вот летала над городом. Значит, у нее кнопка такая. И полетела, понимаете, да? И вот она вообще, когда двигалась, да?
То, да, стремительно весьма.
То вот, как знаете, вот в метро электричка еще не пришла, а поток воздуха уже по пассажирам идет. Вот,
и выразиться такое... могла по матушке легко. И... Как-то вот своя, вот,
что-то такое,
скучаю,
да, вот, значит, вот было. Мне кажется, что Беглов
не такой.
Попал в очень тяжелую ситуацию с вот этим коронавирусом. Наверное, он не рассчитывал на это.
Ну, конечно,
да?
Не рассчитывал. Кто ж рассчитывал?
И у него, конечно, такая не позавидуешь была ситуация. И я думаю, он очень-очень перестраховывался.
Его и так-то не особо любили.
Да, потому что... И, конечно, еще я так скажу. И, конечно... очень странная у него информационная такая...
Поддержка.
Поддержка, потому что вот эти фотографии его безумные совершенно.
Чем дальше, тем хуже, да.
Которые там он в масках, не в масках, в каких-то... Вот правда, как будто специально, да. То есть, как будто кто-то ему сказал, что это хорошо, хотя на самом деле, так сказать, ну, люди ржут просто. И кто ему внушил, что это хорошо, там, Аллах его знает, да, я не знаю, да. Но, вы знаете, при всем при том, к нему нету злого отношения. Я вам скажу,
что... Оно какое-то несерьезное.
Оно, ну, такое,
такое ощущение, что ненадолго.
Ну, усмехнуться, если какая-то оговорка, да. Но вы знаете, например, Собчака, я вам скажу так, не любили гораздо сильнее. Те, кто его не любил. Были те, кто его активно поддерживал, да, так сказать. Но такое было... Он из-за этого проиграл выборы, на самом деле.
Градус ощущения
потому
был
что его
выше,
реально,
да.
так сказать, почти ненавидели. Огромное количество людей. Вот
ну,
именно...
и так же и любили.
Но он вызывал эмоции.
Оказалось меньше. Да, потому что он был прекрасный говорун. Абсолютный, значит, вот...
Образованный человек?
Я бы не сказал, что он сильно образованный человек.
Ну, производил впечатление, по крайней мере.
Интеллигентный, опять же. Ну, внешне, по крайней мере.
Это, как мне кажется, обманчиво очень, да? Потому что он говорил в том числе какие-то настолько глупые вещи, да? Вот все знают фразу Путина о том, что мочить в сортире, да?
Да.
В общем-то, мне кажется, его Собчак научил. Потому что однажды он, выступая на коллегии вот, у нас в Большом доме, предъявил претензию чекистам, что ну как же так, вот вы все знаете про всех лидеров организованной преступности, значит, почему же вы их всех не хватаете, да, сказал демократ и юрист, да, значит, там, презумпция невиновности и так далее, это мы...
Я не слышала.
Ему чекисты говорят, так а как же, ну, вот, ну, тут, ну, там, одно дело оперативная информация, другое же дело, ну, как-то вот нужны какие-то реальные основания. Тогда он сказал, так вы тогда отключайте у них, значит, свет, воду и канализацию, чтобы их вот, ну, я извиняюсь, говном залило, так сказать, и это самое. Это... Не шутка. То есть я вам не легенду городскую говорю, да? И потом уже, когда вот мочить в сортире, да, значит, вот поговорим о демократии, называется. Поэтому тут у спецслужбы уголовного розыска, где Евгений Владимирович Вышенков работал в самом начале 90-х, он требовал, чтобы с проституцией к Ноябрьским покончили.
В смысле, на корню?
Ну, вот, да, совсем. Вот, поэтому...
правильно?
Понимаете, тут оно как-то вот...
Нужно ставить большие задачи.
Да, значит, идеальных не бывает.
Да, это правда.
Не дай бог, был бы я губернатором в нашем городе.
Ой-ой-ой. Не дай бог.
Не дай бог.
В смысле, конечно, оно как бы интересно было
бы. Я бы на слоне бы ездил, понимаете?
Может быть, и кричал бы, где мои
магараджи. А впереди бежал бы спецотряд гаишниц в очень коротких юбках с полосатыми палками.
Картина, смотри-ка, да? Может быть, не так и плохо.
Запомнилось бы.
Да, по крайней мере, осталось.
Я бы ввел бы еще, конечно, телесные наказания.
Ну, еще бы.
Как кому?
Всем. На площади.
Опять-таки, знаете, эстетика говорит, что чиновниц порой гораздо приятнее, и еще на этом можно деньги зарабатывать,
смотри,
если продавать билеты на Дворцовую,
ну вот,
понимаете?
Как бы извращенцев немного,
поэтому...
Хорошая идея, слушайте. Вообще, я надеюсь, что нас... Я не надеюсь, я знаю совершенно точно, что нас в Смольном слушают.
Да? Чиновницы,
да, смотрите, так что, друзья, вот вы сейчас слышали, здесь есть рациональное зерно. У нас в студии Андрей Константинов, писатель и журналист. Нам просто вот прямо сейчас нужно идти на... Ну.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Ольга Маркина и Олеся Крупанина заговорились с Андреем Константиновым и замечтались о том, каким бы он был губернатором в Петербурге. Правда, захватывающая совершенно. Это вот мы в предыдущей части разговаривали. Давайте сейчас к реалиям все-таки, да, вернемся. Хотя эти мечты были восхитительны. Я просто хочу сказать, что мы говорили уже про выход нашего города или попытка выхода из пандемии. Еще неизвестно, чем все это кончится. Но у нас есть еще отдельная история. Наше искусство пытается выбраться из пандемического кризиса. И мне кажется, с переменным успехом. Вот мы знаем, что театры, мягко говоря, обеспокоены, не государственные.
Да и государственные тоже обеспокоены, потому что 10% штата сотрудников заставили сократить. Вот как это сейчас будет, не вполне понятно.
Вы полагаете, Андрей, вот такая... Видите, расстрелять каждого десятого, да? Встаньте в строй, каждый десятый, пиф-паф. Я не понимаю, как можно на таком уровне вести диалог вообще с культурными местами, типа театров.
У меня жена, она театральная актриса, да? Она актриса театра на Васильевском. Mm. И я поэтому про театральный мир и там, скажем, про труппы театральные знаю чуть больше, да, чем обычный среднестатистический гражданин. Значит, и они все труппы, все абсолютно труппы нашего города, они перенасыщены, скажем так, людьми, там, чаще это...
Пожилые люди.
Чаще это, да, не очень молодые уже люди, я бы даже сказал, женские люди, да, потому что люди бывают обычные, детские и женские, да. Значит, вот женские люди, которым за 50 в театрах, они чаще всего не востребованы. Они не играют уже практически ничего. То есть там... И это такая...
Балласт это называют в творческой среде.
Пенсия, не пенсия, да, так сказать, своих не бросаем. То есть, ну вот... Но какой-то такой вот практической пользы в этом немного. Это первое, да. Второе. Вообще, конечно, понимаете, артисты привыкли жаловаться на низкую зарплату, да?
Привыкли.
Но...
Вякнула Ольга, которая актриса, между прочим.
Да, я в курсе, что Оля актриса, да. Но вот если актриса получает в месяц, да, в Государственном театре, ну, скажем так, чуть за 50 тысяч, если она мастер сцены, допустим.
Это не
да,
так плохо.
И при этом у нее 4 спектакля, да, в месяц.
Ну, это слишком жирно. Тогда.
Да, значит, вот она работает сколько, да? Значит, получается, у нее в месяц... Ну, там, 8 часов работы. Ну, 10 часов работы.
Так. Что, уже хочешь быть актрисой?
Да, я уже призадумалась.
Нет, я просто к тому, что когда вот люди говорят о том, что вот какие там бедные, несчастные и так далее, но...
А в ТЮЗе-то, например, получают 30-ку, а работают, понимаете...
Послушайте, а репетиционные процессы? Вы что, друзья?
Репетиционные процессы...
А, так если они заняты в репетиционных процессах.
Нет, дело в том, что если репетиционный процесс... то они радуются вообще-то, да, ага. Потому что по домам сидеть, да, и так далее, это, ну, там, радость такая тоже небольшая. Тем более, что, еще раз говорю, основной заработок артиста нормального, да, это сериалы, съемки в каких-то, может быть, рекламах в полном метре реже снимаются. Ага. Вот, но вот мне все-таки кажется, да, что... 4 раза в месяц приехать в театр и получить за это, значит, полтинник.
Значит, это вам кажется, что...
Вот учительница больше работает.
Прорядить театр немножечко сейчас вот с подачи Беглова, это, в общем-то, рационально.
Нет, я не говорил такого, да.
Вы и такого не говорили.
И, не дай бог, такую ответственность вот конкретного человека увольнять, да. Потому что в этом что-то есть от убийства, да, такого.
Есть, есть.
Значит, и, но я хочу просто сказать, что это несколько более сложная история, чем просто злодей Беглов решил загрызть библиотеку.
Мы уже с вами договорились, что он не злодей.
Он не злодей, он просто такой крабовый берет. Слушайте, тут ведь история не только театров коснулась, это, в общем-то, всех государственных учреждений коснулась. Школ, библиотек, то есть каждого, так сказать, кто попадает в 10%, должны вот
сократить. Ну, я коротко скажу, чтобы не спорить на эту тему. Мне кажется, не ко времени эта история.
Вот совсем, мне кажется, не ко времени. Вот,
особенно в связи с этими всеми коронавирусными делами, она... Ну, вот там экономить – это здорово, но вроде бы лучше бы не сейчас. Хотя, еще раз вам говорю, вот на простом примере, вот то, что я про театр говорю, да, тут тоже вот она такая справедливость неокончательная, понимаете?
Угу, угу.
Потому что Потому что за государственный счет валять дурака, значит, ну, нет. Правда, так бывает.
Мало народу за государственный счет валяет дурака. Ну, так-то, положа руку на
сердце. Вы знаете, мне всегда говорили родители, что чужое свинство не оправдание для свинства собственного.
Совершенно с вами согласна, поэтому... но мне просто кажется, что театры – это не та главная площадка, где валяют дурака за государственный счет.
Это Андрей так называет профессию. Ну, типа, валяют дурака на сцене.
Нет. Как раз вот тут я абсолютно... Не-не-не. Я как раз считаю, что это ошибка наших властей, когда они кино, значит, театры, бумагоморание, значит, литераторское относят к категории потеха. Вот делу время, имею в виду танки и корабли военно-морского флота, да, а потехи час.
Хорошо, что вы обозначаете, значит, эти моменты.
И вот это вот огромная ошибка, потому что именно за счет этого, да, вот, как сказать, единственное, что скрепляет нашу страну многонациональную, огромную, да, это культура.
И язык.
Которая, ну, а это часть, да, значит, да, культуры. И это все переживает не лучшие времена. Так вот, значит, юноша молодой, который сжимает в руках автомат Калашникова, да, ну, вырос он, вот мы в прошлую беседу говорили, на иностранных сериалах, да, он... будет заведомо проигрывать в решимости применить оружие по отношению к американскому, значит, партнеру, да, который таких комплексов не будет испытывать по отношению к русскому пареньку, потому что он ничего не смотрел. Ни «Крокодила Гену», ни «Ну, погоди».
И Достоевского не читал.
И Достоевского не читал, так сказать, и «Летят журавли» не видел. Понимаете? Это не означает, что нужно впадать в озверелый патриотизм и с утра до вечера, значит, смотреть военное кино.
Или 28
панфиловцев. И да, там насильно, значит, Колобка, да, употреблять в разных смыслах. Но то, что нам абсолютно необходимо кино, литература, живопись, музыка, в которой разлиты, растворены наши сокровенные смыслы, с которыми мы работаем и которые мы должны воспроизводить, да, вот греки как говорили? Они говорили, что искусство – это то, после соприкосновения с чем человек становится лучше. Вот ты соприкоснулся, да, и это тебя подняло, да, значит, это тебя...
С трудом себе представляю греков, которые говорили именно это, вкладывая, ну, скажем, патриотические какие-то идеи по смыслу существования искусства. Ну, хотя Ленин нам говорил, что важнейшим из искусств для нас является кино, именно в этом
там
смысле.
Там запятая была, он говорил, кино и цирк.
Да, на да, самом да, деле, да, да, да. Ну, разумеется, да. Но цирк и так есть. А кино – это идеальный пропагандистский жанр.
Да.
Но послушайте.
Голливуд себя вытащил из... Да. Вытащил, из... Америка вытащила из Великой депрессии себя Голливудом.
Да. Да, значит, вот это... тут вот я бы рекомендовала почитать Алексея Гусева, который развенчивает этот миф. Но бог с ним, это как бы это тема для отдельной беседы. Но тем не менее, мы кино с вами, да, пришли. И вот как раз Ольга Любимова, наш замечательный министр культуры, она предложила свой выход из коронавирусного кризиса нашему кино показывать полегче. Вот сейчас, да, люди вернутся в кинотеатры, парочки вот это вот. И что-нибудь такое, давайте полегче,
ну,
без драмы, трагедии.
За это время. Надо,
вы полагаете,
вот
это хорошая идея?
И облегчить им жизнь.
Очень странная
комедии,
эта идея.
Туда-сюда.
Да, потому что... Что значит полегче? Скажу так, а вот смотря, что она вкладывает в это...
Комедии, говорит, надо. Больше комедий, пусть поржут.
Ну, светлых, светлых и простых фильмов, она говорит.
Комедия может быть очень смешной и очень глубокой, понимаете? То есть вот у нас ведь есть комедии, которые смотрят десятилетиями, да, люди, потому что в них очень много... серьезного, да?
Были комедии.
Да, были комедии.
Сейчас трудно сказать.
Нет. Я вам скажу так, вот у меня любимое произведение Стругацких – это «Трудно быть богом».
Угу.
Это очень легкая вещь, изящная вещь, да?
Жаль, Герман этого не понял.
Вам с Ольгой Любимовой такое не показывать после коронавируса, я поняла.
Нет, что значит мне с Ольгой Любимовой? Ольга Любимова, она министр культуры молодой, рисковатый такой, да, она из журналистов, да, она на Первом канале, значит, что-то такое делала. У нее может быть какой-то взгляд. Я считаю, что нам нужны фильмы духоподъемные, да, значит, духоподъемные – это совершенно не обязательно легкие. Да,
не
значит,
поржать.
Ну, нет, как сказать, можно и поржать.
Можно поржать, можно.
Но дело в том, что если ты только ржешь, да, значит, то ты немножко превращаешься в тупенького такого, да. Вот. Мне ближе, знаете, мне ближе пушкинская фраза.
Светлая так, улыбка?
Нет, рецепт, да, над вымыслом слезами обольюсь, да. Главное, чтобы происходила выработка эстетической эмоции. А плачешь ты или смеешься, хорошо бы, чтобы и плакал, и смеялся, да, потому что это, собственно, показывает, что у тебя душа живая. Вот если в кино там есть что-то по-настоящему смешное, по-настоящему страшное, по-настоящему ты какое-то чувство гордости испытываешь, да, там, за что-то, за кого-то, понимаете, вот, то вот это и есть очень здорово. Если у тебя возникает чувство брезгливости, когда ты смотришь вот фильм какой-то, да, вот это самое плохое. Если у тебя никаких чувств не возникает, а ты просто...
Это тоже чудовищно.
Это чудовищно,
это
конечно,
чудовищно. Да. Мы с Андреем Константиновым, писателем и журналистом, говорим в студии радио «Комсомольская правда». Чуть-чуть рекламы, буквально, и мы вернемся.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Видишь, там на горе возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален Делон говорит по-французски.
«Комсомольская правда». Радио поколения Наутилуса Помпилиуса. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Андрей Константинов, журналист и писатель в студии радио «Комсомольская правда». И мы как-то зацепились в прошлой части за искусство и за важнейшее из искусств, по выражению Ленина. А я сейчас продолжаю тему искусство, но, опять же, получается немножко в кавычках, простите меня, ну, так я вижу, Шнуров. Шнуров, наш прекрасный Шнуров.
На лабутенах.
Совершенно верно. Шнуров на лабутенах отправился в Хабаровск. Угу. А в данном случае...
Ты помните, Винни-Пух, я даю тебе этот прекрасный штудок.
Вот, собственно, отправился туда зачем?
Значит, он снимает фильм, я так понимаю, про нового губернатора Дегтярева, может быть, каким-то образом поддержать людей, которые, в свою очередь, поддерживают Фургала. Вот это вот все. Это дает мне повод задать Андрею вопрос. А вы вообще как видите эту ситуацию с Фургалом? Вообще, это что? У меня такое ощущение, что это беспрецедентная история. Ну, по крайней мере, в истории России.
Знаете, я думаю, что вот одна из больших проблем нашей власти – это то, что есть такая манера никогда не признавать свои ошибки.
О, это точно.
Там проспали Украину. Не говорим на эту тему, не говорим, как именно проспали, не говорим, кто именно прохлопал, да, своих не сдаем, значит, ошибки не признаем, идем вперед и не знаем поражений, как монгольская конница, да, всегда движемся вперед. В этой позиции есть сила, есть слабость, да, значит, сила в том, что нас ничто не остановит, вот как именно...
Как решили, так и будет.
Да, как решили, так и будет, и... Это во многом еще такая идущая непосредственно от президента линия, да? Он давным-давно сформулировал, что давить на меня бесполезно. Вы будете на меня давить, да, ты сказать, я буду только крепче, да?
Это не гопницкая позиция.
Это, ну, я же говорю, что в такой позиции, да, есть очень хорошие моменты, положительные.
С
да?
точки зрения внешней политики,
например. С точки зрения внешней политики, совершенно. Вот давите сколько угодно, да, так сказать, мы, значит, не поддадимся, да, так сказать. Мы храбрые, смелые, так сказать, и будем гнуть свою линию, да. Что, в общем-то, да, а почему американцам можно, а нам нет? Американцы, кстати, намного большие гопники вот в этих вопросах, чем мы, потому что они очень-очень сильная, да, так сказать, такая страна, и она не стесняется свою силу проявлять, в общем-то, во всех уголках мира, да. Что касается внутри, когда возникает какая-то ситуация, да,
Хотелось бы тщательнее, да?
Хотелось бы там большей какой-то, так сказать, гибкости. Но, понимаете, дело в том, что одновременно... То есть вот не бывает такого переключения режима. То есть, ага. Понимаете, какая штука? Вот это как женщины часто. Они говорят, вот мы хотим, чтобы рядом был мужчина сильный, красивый, значит, брутальный, который, если надо, может, в рыло бы дать, так сказать, там, и так далее. Но чтобы никакого домашнего насилия, да? Угу. Чтобы никогда ничего, да? Угу. Чтобы дома мы раз так переключили, значит, тумблер.
И он вот, в тапочках домашних.
И вот у нас, да, боевой пес, так сказать, который глотку вырвет, да, превратился в мопса, да?
Угу. А мне очень нравится такая картина, да.
Всем нравится.
Хочу такое.
А когда вышли на улицу, он щелк, тут же, и вот он снова, так сказать, боевой пес, да? Так оно не бывает, оно так не работает. Так же хочется, чтобы так оно было, да? Но так оно, как правило, не бывает. Да? То есть, если значит, человек способен проявить насилие на улице, к огромному сожалению, он что-то похожее может иногда выкинуть и дома. Да? Так сказать, все должны об этом помнить. Да? Так вот, с Фургалом, да, и прочая, так сказать, угу. история, возвращаясь к этому. Мне кажется, что произошла определенная ошибка. Да? В чем она? Дело не в том, виновен Фургал или не виновен. Да?
Точно не в этом.
С моей точки зрения, его мутное прошлое, да, и мутный бизнес, а он торговля цветным металлом, это вот мутнее не бывает.
Это понятно.
И да. Это я очень хорошо знаю, что такое здесь, и выйти из этого чистым ну, практически нельзя. Это практически уже не предприниматель, это уже такое...
Около бандит.
Это почти братва, что называется, да? И там случалось всякое, как написала одна дама в своем резюме, понимаете, устраивались в «Газпром». Значит, и вопрос не в том даже, что почему 15 лет прошло, да? Вопрос в том, что вот вы когда принимали решение...
Вот, изначально.
Вы знали, что будет. Вот вы знали, что будет.
Принимали решение о снятии, в смысле
о
задержании,
аресте. Да, о задержании. Вот вы задерживаете Фургала, да? И вы знали, что потом будет вот такой вот, значит...
Мне кажется, не догадывались, что настолько.
Вот. А если вы не догадывались, да,
вы дураки. Значит,
то нет, это вопрос не в дураках, да. Вы же люди военные, да, вот у вас же есть погоны. Ну, по крайней мере, сотрудники ФСБ – это военнослужащие.
Так.
Они себе такое право вот так именно именоваться. Ну, если вы люди военные, да, значит, то любой лейтенант, да, он знает, что перед, да, там, принятием решения разведка до разведка, рекогносцировка на местности, да, расчет сил и средств, да, значит, и прогнозируем сценарий отхода, выхода и так далее. Да? Вот такое ощущение, что никто не занимался ни разведкой,
Андрей,
ни разведкой, ни рекогносцировкой на
местности. А нет ощущения, что вы несколько идеализируете сегодняшнее представление о военных? Вы слова такие говорите, которые, мне кажется, сейчас мало актуальны вообще для... То есть они могут козырнуть
нет, но...
и выполнить приказ.
Но это... Нет, я так не считаю, во-первых. Да? То есть я все-таки немножко тоже знаю, общаюсь, да? Это слишком какое-то такое упрощение, да?
Угу.
Мне кажется, что просто либо посчитали, что это не нужно, либо все-таки произвели какие-то прикидочные, да, вот эти вот действия.
Но недооценили.
Но их очень сильно недооценили. Тогда, так сказать, вы просто хреновые разведчики, да?
Абсолютно.
Значит, и вообще изначально, мне кажется, не было понимания, для чего это делается.
А что делать-то сейчас? Вот как?
А сейчас пытаться,
ну, еще
как-то,
этого придурка
пытаться как-то исправлять, но пока получается не здорово. Потому что, кабы я был царем, угу. да, значит, в этой ситуации, я бы поступил совершенно принципиально по-другому.
Как?
Да? Я бы его не задерживал, а через серьезные средства массовой информации начал бы озвучивать неудобные вопросы.
Опорочили бы?
Нет. Почему опорочили?
Ну, в смысле,
по правду. Вот есть такие материалы.
Да.
Как бы, да? Господин Фургал, извольте объясниться.
Угу.
И либо, значит, он... начинает что-то такое, так сказать, говорить и внятное, что-то такое происходит, что вряд ли, потому что по прошествии 15 лет и так далее, это такой тяжелый разговор, тем более, что там вопросы-то к нему действительно есть. У него и криминальный авторитет в помощниках был, и ну, много чего такого было, понимаете, не кошерного.
В общем, Константинов бы действовал в открытую.
А либо он бы убежал. Куда-нибудь в Англию, что было бы наилучшим выходом для этой ситуации.
А там в Англии его бы уже и Мельдония, ну, в смысле Мельдония, ну, в смысле, да, замочи, Мельдонием, отравили.
Да. Значит, это было бы идеальным выходом, потому что он бы таким образом признал свою вину. А так получили, так сказать, мятежный край, в котором криминальное прошлое не кажется компроматом.
Ибо край действительно мятежный.
Ибо это край куда ссылали. Это не Москва, откуда ссылают,
конечно,
в Хабаровск.
Конечно, а именно
а там
так.
Вообще привыкли. Там это, ты классный парень, так сказать, если ты там, значит, чего-то такое, так сказать,
прошлое
натворял.
Криминальное, ура.
Друзья
как
мои,
такое может быть?
Вы понимаете, что я сейчас должна вас прервать, потому что у нас время закончилось. Андрей Константинов был в студии радио «Комсомольская правда», а через неделю ровно мы, возможно, с этого самого места и начнем разговор. Спасибо.
До свидания.
Беседка. Радио «Комсомольская правда».